Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 31 января. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать самые главные темы этого дня и изучать карту московских пробок. ЦОДД оценивает ситуацию в эту минуту в Москве в 6 баллов, Яндекс в 5 баллов. В городе довольно много автомобилей, более чем 634 тысячи. Вот темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире. История сенатора Арашукова и значение этой истории для влияния Совета Федерации и для власти в целом. И заявление Минстроя о том, что нужно менять в России до трети всех тепловых сетей. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон для звонков 7373-94-8. Код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно ленты новостей. Здесь заявление главы Центробанка Эльвира Набиуллина говорит о том, что ситуация с бурным ростом рынка потребительского кредитования требует особого внимания Центробанка. И валютные риски для банков остаются, и Центробанку есть над чем подумать. И развитие ипотеки в России имеет большой потенциал, но важно при этом не допускать пузырей. Напомню, это заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Пока в режиме молний появляются на лентах новостей. Подробности, видимо, к ближайшему информационному выпуску. По поводу сенатора Арашукова. Из сегодняшних сообщений телеканал 360, он не единственный, кто опубликовал видео из Следственного комитета. На кадрах сабли, ножи в золотых ножнах, несколько золотых слитков весом по 250 граммов и по килограмму, разные медали, награды, кредитные карточки, наличные в долларах. Сообщается, что это только малая часть того, что смогли обнаружить во время обысков. Рауф Арашуков был и остается, кстати сказать, самым молодым членом Совета Федерации, самым молодым сенатором. Его обвиняют в убийствах, давлении на свидетелей и участии в преступной группировке. Задержанный отец сенатора Рауль Арашуков. Его, по данным следствия, подозревают в хищении 30 миллиардов рублей у «Газпрома». Член Совета Федерации, самый молодой член Совета Федерации, обвиняется в убийствах. Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эта история с сенатором Арашуковым, это как повлияет, с вашей точки зрения, на значимость Совета Федерации?
Ну, трудно себе представить, что повлияет хорошо. Конечно же, это унижение. Конечно же, это, по сути, игнорирование каких-то протоколов и самой сути процедуры парламентской неприкосновенности. Другое дело, что в Сенате надеются, что мишенью станут не они, а Карачаево-Черкесия, как станет таким новым Дагестаном. Поэтому Совет Федерации просто будет такой площадкой для предъявления намерений. Поэтому, наверное, такой расчет Совет Федерации есть. Но, в общем, конечно, неприятно, естественно, большинство сенаторов так или иначе примеряло всю эту историю на себе, когда она, пока она происходила, подчеркнута такая церемония, которая могла войти технически вполне и за стенами парламента.
Вчера Валентина Матвиенко попыталась объяснить, что, по большому счету, претензии, которые выдвигают в адрес Арашукова, с одной стороны, касаются времени, когда он еще не был сенатором, с другой стороны, он сенатор, и поэтому его выбрали в регионе, и работали здесь, а они работали с тем, кого выбрали. Получается, Москва не проверяет тех, кто попадает во власть из регионов?
Ну, с одной стороны, технически Матвиенко права, с другой стороны, процедура чиновника, проверки чиновников, она существует, так особо не обнародовали, но я думаю, что кандидатами в сенаторами тоже интересуются, и думаю, что процедуры проверки, конечно, есть, но сейчас вполне естественно, Матвиенко говорит ровно то, что она должна говорить, что руководство Федерации ни при чем, оно, в общем, и правда ни при чем, вот. Ну, и это подтверждает надежды федералов на то, что все-таки удастся перевести стрелки на республику и перевести саму активность силовиков на республику.
Они там в Совете Федерации надеются именно на это, но с вашей точки зрения то, что происходит с Арашуковым, это там, я не знаю, начало, не начало, процесс очищения власти в целом или конкретный пример конкретной республики, конкретного субъекта федерации или, может быть, вообще конкретной семьи Арашуковых?
Ну, слово «очищение» — такое ценностное слово. Оно предполагает, что дальше будет лучше, а дальше, наверное, все равно будет как-то криво. Вот. Пока что все-таки мы видим, что объект Карачаево-Черкесия, республика, которая довольно сложная, в принципе, республика, и не первый сенатор у нее испытывает проблемы, и у глав у прежних были там члены семьи подали в перестрелке. Вот. Но о Карачаево-Черкесии мы довольно редко вообще говорим в обычной жизни, когда ничего не происходит. Вот. Но похоже, что все-таки она такой удачный регион, о котором теперь можно говорить все что угодно, и говорить, что именно здесь, отсюда пойдет очищение там российского эстеблишмента. Естественно, будет по-разному, естественно, тот же Кавказ сложный регион, и подобных скелетов в шкафу у местного эстеблишмента немало.
Раз вы сказали про скелеты в шкафу, насколько я понимаю, о претензиях Карашукову говорили, прямо скажем, не первый год, а даже и не год, и не два, а несколько лет. Почему сейчас делу дали ход?
Ну, сейчас так принято потихоньку сливать информацию, тестировать там телеграм-каналы, разного рода сайты, на которых смотреть, может подталкивать иногда начальников, потому что они дали ход. Вот. Но, с одной стороны, дали команду, не всегда легко попасть первому лицу с таким запросом, тем более у сенатора были свои лоббисты и свои сторонники. Ну, точка зрения о том, что власти нужны какие-то шаги отвоевать инициативу и приподнять рейтинги, такая точка зрения существует. Хотя я бы не сказал, что такие маневры приводят автоматически к росту рейтинга. Вспомните историю с Сердюковым. Ставка Сердюкова вызвала рост рейтинга, а потом достаточно быстро все рассосалось. И история с Васильевой и с приговором мало кому понравилась. То есть как закрепить эту тему и вызывать одобрение общества, которое хорошо относится к арестам, но, в общем, с другой стороны, не кровожадно и не мечтает о каких-то страшных приговорах. Это довольно тонкая материя, тем более, что тема Карачаево-Черкесии трудно будет долго держать повестки. Не сказали, что мы внимательно следим за каждой новостью из Дагестана и ждем, что вот когда наконец преобразится Дагестан в ближайшее время. В общем, воспринимается история как такая довольно внешняя и нас, обывателей, мало касающаяся.
Вы и фамилию Васильева произнесли, и про Дагестан вспомнили, поэтому я предлагаю вспомнить про другого Васильева. Скажите, в Карачаево-Черкесию московского генерала стоит ожидать какого-то теперь?
Да я думаю, что и дагестанский Васильев не классический генерал, все-таки он отставной был замминистра, депутатом был. Далеко не всегда силовики расчищают поляну именно для себя. Вот по той же первая такая история с Вулька Коми, где было фактически одномоментно арестовано все руководство республики, в общем, туда пришли другие люди напрямую с этой спецоперацией, я так понимаю, не особенно связанные.
Спасибо. Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». О значении происходящего вокруг сенатора Карашукова для Совета Федерации, для его значения и для власти в целом. Параллельно срочное сообщение из Следственного комитета как раз по этому делу. Фигуранты дела о хищении газа у «Газпрома», как сообщает, цитирую по агентству РИА Новости, подозреваются в мошенничестве и создании участия в преступном сообществе. Далее Следственный комитет. Рауля и Руслана Карашуковых, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова, или Травинова, допрашивают в Главном следственном управлении СК в рамках дела о хищении природного газа. Это параллельно по этому делу идут сейчас допросы. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. И все-таки регионы присылают своих представителей в Совет Федерации. И, соответственно, там, в Совете Федерации, эти люди начинают заседать. Получается, что их надо подвергать абсолютным проверкам на входе? Или что? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, прошу прощения, но я все-таки касаемо вот Карашукова не очень, есть и есть, тут я просто не понимаю, почему сейчас в СМИ это имеет такое большое значение.
Но это сенатор, а вы часто сталкивались с тем, чтобы были столь серьезные обвинения в адрес члена Совета Федерации?
Слушайте, я сам сейчас проживаю в Москве, нет, Совета Федерации нет, но я... скажем так, 86-го года рождения. И в 90-е, конечно, я был достаточно маленьким, но в регионах, вот вы отъедьте чуть дальше от Москвы, там посмотрите, там до сих пор бандитизм и, скажем так, вот эти вот многие очень люди у власти. Не везде, но в большей степени.
Так вот, смотрите, как раз в этой связи и получается история. Значит, в регионах есть проблемы с теми, кто у власти. Они, в свою очередь, командируют кого-то в Совет Федерации, а здесь Совет Федерации вроде как и не должен их проверять.
Не знаю, мне человеку, скажем так, ну, обычному, не вхожему там в какие-то кулуары, еще что-то, кажется, что, вряд ли будут вороваться такие деньги, огроменные, это бюджет там какого-то, может быть, небольшого города, вот. И никто об этом не будет знать.
Понятно, все равно кто-то об этом знал. 692-й задается вопросом, это борьба с коррупцией или все-таки борьба кланов. Александр Фельдман настаивает, не регионы присылают конкретные губернаторы. Ну, в общем, я думаю, что все понимают, что это либо законодательное собрание, либо исполнительная власть присылает людей в Совет Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Александр Фельдман, кстати, настаивает на том, что нужны прямые выборы членов Совета Федерации. А что это изменит? Если мы говорим, вот предыдущий слушатель только что говорил о том, что есть такие регионы, с его точки зрения, в которых, ну, в общем, недостаточно хороши люди, которые управляют регионами, ну, тогда они так организуют выборы, что на прямых выборах члена Совета Федерации в регионе выиграет тот же самый человек, разве нет? Он похищал газ. Тут еще пишут про Миллера, про его пятикомнатную квартиру. Совпадение или это 692-й? 7373948. Телефон прямого эфира. Опять народ плохой, пишет Александр Фельдман. Ну, подождите, а как вы хотите? Ну, ведь губернаторы, которые присылают членов Совета Федерации, часто тоже люди, избранные тем же народом. Это, может быть, не говорит о том, что народ плохой. Может быть, это говорит, что народ хочет этого. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый день.
Прошу.
Красивое, конечно, пафосное задержание, да, там Бастрыкин, Чайка, все Совет Федерации. Но что-то мне напоминает это госпожу Васильеву, все сдуется через годик и два.
Не, хорошо, допустим, вы будете неправы и ничего не сдуется. Дальше
да,
что?
Да, это хорошо, если я буду неправ. А по поводу Совета Федерации, вы знаете, это личное мнение, да, мое, оно имеет право на жизнь. Я согласен с Владимиром Вольфовичем Жириновским, который еще года два сказал, что такое Совет Федерации. Это вот пенсионеров отправляют,
окей,
чтобы вот
они хорошо, были хоть нужны. Хорошо, раз вы об этом заговорили, а чем это отличается от Государственной Думы?
Да, Совет Федерации принимает все то, что принимает одна структура полностью как подобие другой структуры.
Нет, но это
то
говорит о том, что... Нет, подождите.
Это просто вот пенсионеры, которые...
Не-не-не, да подождите секунду. Да. А Государственная Дума, она прям спорит?
Спорит с Советом Федерации?
Ну, спорит с документами, с законом. Ну, вы же говорите, Совет Федерации — это пенсионерская такая штука, а Государственная Дума — значит хорошо.
Ну, она ее тоже процентов на 50 надо сократить. Это структуры, созданные для того, чтобы был иммунитет, чтобы вот было посадить сложно, да, вот, но тут уже просто человек зажрался, да, его из-за этого уже даже до Путина довели.
Ну, это все-таки, да? Это все-таки ваши оценки насчет зажрался. Следствие разберется. У нас, когда прямые выборы губернаторов вернулись, не напомните ли, говорит Александр Фельдман, а какие они? Если выборы законодательными собраниями регионов, то значит депутатов законодательного собрания выбирал народ. Александр, давайте не будем. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий Николаевич восхитителен. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. А на кого членам Федерации, Совета Федерации равняться? 80-90 лет назад руководство страны само не воровало. Можно было хоть с них пример брать.
А откуда вы знаете?
Ну, Сталин был, одни сапоги, несколько пар белья и все.
Есть разные взгляды на то, чем пользовался Сталин. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Если я в Министерстве обороны шел на новую должность, меня проверяло КГБ. И все их так проверяют. А почему здесь нельзя проверку? Если власть пока так устроена,
потому что это не исполнительная, потому что это не исполнительная, а законодательная власть.
Так не, ну если вот такие случаи, они это сейчас еще проверили, не всех. Это, если сейчас всех засветить, то там вообще кошмар будет.
А надо бы проверить. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Если до сих пор не проверяли, а вроде как получается, что так, а может быть надо всех проверить, я правильно понимаю логику Сергея Алексеевича? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я за то, чтобы в Совет Федерации избирали открытым голосованием, не открытым, а во всяком случае, как в Думу.
То есть вы не боитесь, что изберут тех же?
Если были бы не назначенцы Путиным, то Матвиенко да не была председателем Совета Федерации. Она не пользовалась авторитетом у себя в Ленинграде.
Мало ли что было в Ленинграде. Мы же говорим о том, что здесь, в Совете Федерации, происходит. Это ваше предположение. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юрий, здрасте, деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Юр, ну мне кажется, это вот убрали просто одну звено в одной цепи, которая немножко, наверное, то ли заелась, то ли не поделилась.
Для Совета Федерации что это означает?
Юр, ну для Совета Федерации, во-первых, это опять большое пятно. Как, так же, как и в Думу. Но пятно, знаете, в каком смысле, им по барабану. Все равно, что Совет Федерации, что Государственная Дума.
Не-не-не, подождите. Вот вы говорите, большое пятно. А да, они сами, собственно, попытались вытереть это пятно.
Юр, ну как они вытерли? Ну, так показательно.
А надо было втихую?
Ну, надо было втихую. По-моему, лучше втихую. Это опять нам сейчас пустили пыль в глаза, сказали, вот мы какие хорошие.
Нет,
вот
нас, там... слушайте, нас не поймешь тогда. Нам не говоришь.
Почему?
Ну, потому
Почему?
Что если...
Да не надо нам говорить. Нам надо, чтобы они делали. А зачем нам говорить, Юр?
Нормально. То есть, если бы его задержали втихую, нам бы сказали, ой, там какой-то заговор. Его задержали не втихую, мы говорим, ой, там какой-то заговор. В общем, что не делай, все равно плохо.
Нет, мне бы лучше бы они не говорили. По мне бы лучше бы они не говорили, лучше бы работали.
Все понятно. Давайте, 134-21-35. Зря нам об этом рассказали. 134-21-35. 134-21-36. Все правильно сделали. 134-21-36. Зря рассказали. 134-21-35. Это обыденная работа, и это вот не стоит таких обсуждений. 134-21-35. Правильно, что рассказали. 134-21-36. Давайте максимально быстро и голосование по этому поводу сделаем прямо сейчас. Зря. 134-21-35 это рутинная работа, и не надо об этом рассказывать. Наверняка это какой-то заговор. 134-21-35. Правильно все рассказали. 134-21-36. Мы должны знать такие вещи. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Москва. Юрий, смотрите, вот надо, что было, на мой взгляд, сделать. Пригнать взвод КГБшников, поставить на каждом входе в Государственную Думу, арестовать вот этого парня, да, и всех прогнать через... Брал взятки, брал, в Лефортово.
А как?
В Лефортово.
А как?
И ввести прямо за полиграф. Брал, не брал. Полиграф покажет, потом будем разбираться в Лефортово. Там хорошенько придавить, они все
смотрите,
расскажут.
Вас пропустят через полиграф, тоже что-нибудь найдут, и в Лефортово.
Нет, я в Государственную Думу не заседаю, и как бы все они без греха. Нет,
значит, тогда и вас. Хорошо, зря нам рассказали. 29%. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании. 29% полагают, что вот эта вся история с Рашуковым опубликована. Вынесено на обсуждение общественности, и сделано это зря. Это сделано правильно, полагает 71%. В результате машина пересчитала, и получилось 70-30. Значит, правильно полагает 70% аудитории.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8%. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
45-й пишет, что арест Совета Федерации подрывает авторитет Валентины Ивановны Матвиенко. Где будут сидеть эти чиновники и сенаторы, задается вопросом Игорь. Теперь еще, если уж мы все обязаны жить по законам, которые принимают самые лучшие люди страны, то их тем паче надо проверять. Ну, то есть тогда вы исходите из того, что нас всех уже проверяют по этим законам. Это важно. 29-й. Нам нужны не выборы черти каких сенаторов, а разорвать порочное сращивание этих сенаторов с властью. Я все-таки буду смягчать то, что написал 29-й. Ну и 712-й полагает, что дело о Рашуковых — это ответ можно рассматривать как ответ недавнему скандалу о погашении задолженности на Кавказе. О других задолженностях давайте теперь говорить. Минстрой заявил о том, что надо менять тепловые сети в России. Почти треть всех тепловых сетей нуждается в замене. При том, что должны заменять, ежегодно обновлять, по данным ведомства, 4-5% инфраструктуры. Если они говорят до трети, значит, есть долги. Какое-то время не обновляли. В министерстве поднимают вопрос снова о замене части тепловых сетей на фоне участившихся аварий в сфере ЖКХ. Сегодня «Известия» об этом пишут. Часто случаются прорывы теплотрасс. Без отопления в мороз остаются десятки тысяч людей. Вот, например, 30 января накануне в Барнауле без тепла и воды остались более 200 домов. В Самаре примерно неделю устраняли последствия аварии, где без отопления оказывались более 70 тысяч человек. И вот есть министр глава Минстроя Владимир Якушев, который говорит, прорывы на теплотрассах происходят именно из-за недофинансирования. Ежегодно на замену тепловых сетей нужно примерно 300 миллиардов рублей. Сегодня в госпрограммах на модернизацию теплосетей деньги вообще не заложены, а основной упор сделан на обновление систем очистки воды. В общем, надо денег. Надо денег, скорее всего, эти деньги найдут. Но есть подозрение, что искать и находить эти деньги будут у тех, кто пользуется и водой, и теплом. То есть у конечных потребителей. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые могут как-то попытаться описать ситуацию изнутри, ну, если такое возможно. А в чем причина того, что не обновляется инфраструктура? Вот, грубо говоря, этих денег не выдает кто? Или кто должен выдавать эти деньги? Панк 13-й. Кивать будут на советское прошлое или на лихие 90-е? Ну вот в связи с этой проблемой. На самом деле, насколько я понимаю, можно кивать и на советское прошлое, и на лихие 90-е. Потому что проблемы ремонта инфраструктуры, то есть тепловых сетей, это была такая очень известная советская проблема. Я надеюсь, что с этим хотя бы, ну, любители советского прошлого спорить не станут. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Ну, это должны, наверное, жители оплатить. Тарифы вот эти ЖКХ платят за все это. Правда, там уходят сейчас, в Новосибирске женщины определили, что штрих-кодов платежка уходит в Америку и в Европу. Деньги за ЖКХ, потому что мы платим.
А вы готовы, вот, то есть вы готовы верить, что по штрих-коду вы можете определить, куда уходит платежка?
Ну, вот не можем, они как-то определили. Никто не может, а куда
деньги? Но вы поверили, но вы поверили, как я понимаю. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Как раз вот есть в тему по истории. Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Вчера буквально разговаривал с тестем, приехал он в гости. Вот. Он является сотрудником МОЭК. То есть, ну, там чуть-чуть ему...
Ну, какой-то энергосбытовой компании, так.
Не какой-то, а конкретно по определенному и достаточно, я считаю, благополучному району Москвы. Он ходит, у него 10 ЦТП. Это ЦТП такая штука, где отопление, водоснабжение и т.д. и т.п. Он каждый день снимает показатели по давлению, по жесткости воды и так далее. Если меняется жесткость, значит, это где-то прорыв и поступает холодная вода. Значит, надо менять. Так вот, говорит, в начале нулевых, когда, 2000-х имеется в виду, когда вот это вот все тут строилось и так далее. Говорит, если мы только видели, что жесткость воды меняется, сразу отправлялась бригада на участок и искала прорыв и восстанавливала. А сейчас, говорит, такая политика, говорит, у некоторых руководителей, там, у исполнительного персонала, что, ну, когда бабахнет, приедем, устраним.
Но он при этом рассказывает вам, в общем, громко на эту тему не говорит. Я понял, спасибо. Алексей Макрушин, генеральный директор Ассоциации ЖКХ и городская среда, к нам присоединяется. Алексей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, это какая-то историческая, получается, проблема. Многие ведь неоднократно уже говорили о том, что, может быть, нам все-таки отказаться от этих тепловых сетей, которые все равно отремонтировать уже и не получится.
Ну, как же от них отказаться?
Ну,
это эффективный способ теплоснабжения.
Все-таки.
Если перейти на электрообогрев, скажем, то это будет в разы дороже. Все-таки.
Хорошо.
Именно таким способом топить дешевле.
Ну, значит, тогда получается, что это вот у нас карма такая.
Вы знаете, здесь не карма, здесь работать надо. И мы всегда хотим чуда, чтобы что-то само собой происходило бесплатно, было хорошо, красиво, надежно. К сожалению, так не бывает. И нам, с одной стороны, действительно надо вкладывать деньги в то, чтобы модернизировать сети. Но, с другой стороны, чтобы у жителей был не слишком большой платеж за тепловую энергию, вкладывать деньги в энергоэффективность, ставить индивидуальные тепловые пункты на квартирных домах, ставить регуляторы температуры, которые позволяют выбирать оптимальное теплоснабжение в зависимости от того, какая погода на улице.
Вот все это поставить стоит денег. Где возьмем деньги?
Но сначала надо инвестировать что-то, а потом появится экономия, которая позволит покрыть, по крайней мере, часть расходов. Тот же Татарстан, например, провел программу установки индивидуальных тепловых пунктов в Казани, в Набережных Челнах за счет бюджета в рамках программы капремонта. Но это позволило сократить потребление тепла больше, чем на 20%. Поэтому такие проекты в масштабах государства, они очень выгодны и полезны, но на это, на первоначальном этапе, действительно надо потратить деньги.
Но это государство должно централизованным образом тратить из бюджета федерального?
ну, либо из бюджета, либо все-таки за счет тарифов. Не секрет, что у нас последние 5 лет тарифы, по сути, заморожены, их там просто не превышает инфляция, на самом деле находится даже на более низком уровне. И поэтому мы, к сожалению, видим, что организация сокращает ремонтные программы. У нас в год ремонтируется, не ремонтируется, а меняется менее 1% сетей, а по канализации это вообще 0,5% сетей.
Вот представляете? Понятно, зато тарифы не растут или растут только в рамках инфляции. Если тарифы будут расти сильнее, это может не понравиться гражданам. Алексей Макрушин с нами был на связи, генеральный директор Ассоциации ЖКХ и городская среда. Нужно до трети тепловых сетей в России заменять. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня четверг, 31 января. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и изучаем карту пробок. 6-5 счет по разным картам пробок. В 6 баллов оценивает ситуацию ЦОДД. 5 баллов Яндекс на эту минуту. В городе чуть менее чем 640 тысяч автомобилей. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. История с проблемами с доставкой продуктов в Москве. Новые правила появления на центральных городских улицах грузовых автомобилей действуют с середины января. И вот теперь те, кто использует эти автомобили, говорят, что могут быть проблемы с доставкой продуктов. Власти отвергают такую возможность, говорят, что все возможности и сейчас сохраняются. Ну, а вторая новость о том, что граждане России смогут получать, и могут уже, насколько я понимаю, с сегодняшнего дня получать персональные кредитные рейтинги. Если это действительно так, то к чему это приведет и, собственно, в чем плюсы для конкретных российских граждан, попытаемся выяснить в прямом эфире. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По поводу лент новостей в эти минуты. Центробанк договорился с ФАС о мониторинге комиссий банков на переводы в системе быстрых платежей. Это срочное сообщение. Европарламент одобрил резолюцию, которая признает Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Ждали реакцию Европы. Насколько я понимаю, вот это и есть единая согласованная реакция со стороны европейских стран. Европарламент одобрил резолюцию, которая признает Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Срочное сообщение прямо сейчас. Вот еще. Запуск британских спутников OneWeb с космодрома Куру отложен на неделю. Не 20, а 27 февраля. На данный момент такая дата установлена. Теперь по поводу доставки продуктов в Москве. Сначала появились сообщения. Газета «Коммерсант» рассказала о том, что союзы транспортных, логистических и торговых компаний предупреждают мэра Москвы о возможных перебоях в поставке продуктов и росте затрат на логистику. Это, мол, связано с новыми правилами передвижения грузовиков по Москве. Есть реакция властей. Ведомство, департамент транспорта уже написало в Твиттере, что логистические компании имеют постоянные пропуска в город. В настоящее время действует 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение суток, и все постоянно работающие логистические компании имеют постоянные пропуска. Так сказано в сообщении Дептранса. Вот что говорит исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Мы дозвонились до него, и он прокомментировал эту историю.
Мы надеемся, что видимых проблем с поставками продовольствия не будет, но тем не менее правила действительно несколько поменяли. Это касается запрета движения в определенное время машин сверх 12 тонн по МКАДу. Это ограничение движения машин по третьему транспортному кольцу массой грузоподъемностью до 1 тонны и удлинение выдачи временных пропусков плюс увеличение ожидания подтверждения либо неподтверждения выдачи такового пропуска. Плюс пропуск временный можно получить теперь всего 2 раза в месяц. И эти обстоятельства, естественно, озадачивают бизнес, потому что у поставщика, допустим, привезти товар на РЦ, окно составляет буквально 2 часа. Потом следуют штрафы. Это, собственно, один вопрос. Изменение логистики приводит к таким убыткам. Если мы говорим о развозе продуктов в центр Москвы по магазинам, до 1 тонны по третьему транспортному кольцу в дневное время, там с 6 до 22, ограничение движения. Когда развозить скоропортящиеся товары? Если мы рассматриваем ночную доставку продуктов, то есть так называемый закон о тишине. То есть разгрузочные работы могут мешать во многих местах жителям, что исключает ночную доставку. И таких вопросов получается много. С временными пропусками то же самое. У нас сейчас компьютеризация, у нас развиваются госуслуги в режиме одного окна. Здесь получается с 3 часов увеличено до 8 часов. Что там рассматривать и зачем, собственно, такой интервал? И где будет простаивать машина и за сколько надо получать этот пропуск? Масса таких вот вопросов, которые, если не приводят к критической как бы ситуации, вот, то создают массу неудобств поставщикам. А если включить сюда как бы штрафы за несвоевременную там поставку на РЦ там товара, там в торговую точку, штрафы, допустим, за шум там в ночное время, либо проезд в неположенное время, то это финансовое обременение, которое сейчас очень сложно спрогнозировать, но которое в совокупности со всеми остальными накладными расходами, они будут осложнять без того, собственно, нелегкую жизнь бизнеса. Наши участники, у которых предприятия находятся здесь, которые работают уже там не один десяток лет. Вот они в официальном порядке пропуска получить затрудняются. И это, в принципе, говорит о многом. То есть, если выданы это количество пропусков, то непонятно, собственно, кому они выданы, вот, кто те люди, которые их получили. У наших предприятий, вот, подтвержденная опросом, сложность с получением пропусков.
Это Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Значит, теперь в Москве такие правила. Ну, если вот коротко сказать то, о чем рассказывал Дмитрий Востриков. В то время, когда можно привезти продукты в магазин, их нельзя разгружать. А в то время, когда их можно разгружать, их нельзя привезти. Есть проблема. 404-й в этой связи пишет: а пусть современные люди в очередях за колбасой постоят, наконец, как мы когда-то стояли. Совсем зажирели, действительно. Но все-таки 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые занимаются торговлей в Москве, которые занимаются доставкой продуктов в магазины, которые содержат магазины, может быть. Это действительно такая большая проблема, и вот, ну, она настолько необычная, ну вот с точки... Хотя, наоборот, может быть, по российским меркам это совершенно обычная проблема, когда какую-то часть работы можно сделать в одно время, но в это время вторую часть этой работы сделать невозможно. Ну, то есть ее вообще нельзя сделать. Таковы правила. Российские правила, они, как известно, работают только потому, что их мало кто выполняет. Но все-таки 7373948, телефон прямого эфира. Если вы связаны с торговлей, действительно, настолько сложно теперь стало в Москву, в московские магазины доставлять продукты. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Павел меня зовут. Я не в Москве, а в области, но проблема такая существует, жильцы жалуются. Но дело в том, что вот, механизированная уборка снега, она по шуму ничем не отличается от разгрузки у того же магазина.
А ее что, по ночам в жилых районах убирают снег?
Ну а когда его убирать, если днем трафик и пробки?
Мне кажется, конечно, что его пытаются убирать днем. Хорошо, если можно убирать снег, то почему нельзя разгружать товар? Логично? Логично, но вроде как нельзя. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я хотела бы... Я не связана напрямую с торговлей продовольствием, с товарами. Но мне приходится часто ездить и по городу, и по МКАДу. И вы знаете, я просто возмущена. Вот когда ввели вот этот режим ночного передвижения фур, ничего, мы не задыхались от нехватки продуктов. Скажите, это было вот, ну, год, наверное, назад, может быть, ну, вы помните это.
Ну, это было
время.
Больше времени назад.
Больше, да. Больше, да, но неважно, это было в обозримом будущем. И никто не скажет, что мы стояли в очередях, нам не хватало колбасы, молока, все было как прежде, организовались. А сейчас опять, у нас получается по Черномырдину всегда. Вы понимаете, они стоят на МКАДе, на улицах. Я делала фотографии даже, ну вот как активный гражданин посылала там на всякие...
Нет, смотрите, я понимаю, то есть да. Вы утверждаете, что они преувеличивают свои проблемы.
Преувеличивают, абсолютно.
Хорошо.
Точно.
Хорошо, абсолютно, ну вот это да. Все-таки ваше мнение. Откуда вы знаете, вы что, проверяли?
В смысле, что?
Ну, откуда вы знаете? Они говорят, что вот если эти нормы действительно выполнять, то мы не можем привезти продукты. А вы так говорите, нет, это не так. Откуда вы знаете?
Они же привозили.
Понятно.
Вы же помните, когда не ездили фуры по МКАДу, не было этих большегрузных машин, все режимы выполнялись.
Это другие режимы, но я прошу прощения. Вот эти ночные режимы передвижения фур, это те фуры, которые не заезжают в Москву, а проезжают только по МКАДу и едут дальше. Вы не надо путать, это разные вещи. Во всяком случае, так говорят продавцы. 7373948. Это дальнейшее ужесточение.
Здравствуйте, Денис. Я возил скоропорт одно время, правда, поменьше машинки.
Угу.
Все склады в Подмосковье. Выезд 3-4 часа утра. И едешь, как правило, прям сразу в центр города, потому что начинаешь оттуда, и уже точки идут на уголь. Из центра в область. Если выйдешь позже, никуда ты не доедешь. И действительно, если ты начинаешь опаздывать, начинаешь штрафовать.
Но выход из этой ситуации...
Нет никакого выхода. Нет. Тогда вы не получите скоропорт. Как вы хотите прийти в 9 утра в магазин, и чтобы у вас уже охлажденная курица лежала?
Да, но мы не хотим, чтобы вы при этом у нас ездили.
Ну, так я говорю, тогда делать меньше машинки, но это опять все деньги.
Понятно, понятно. Хотите, чтобы было меньше шума и были машины меньше, заплатите за это. То есть от этого вырастут цены. Зато вам будет лучше, говорит водитель. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий, ну он правильно сказал, надо просто на малотоннажные машины переходить, типа «Газели» и прочих «Форд-транзитов», вот таких как бы, и все. Зачем эти фуры 40-тонные ездят?
А никто же не говорит про 40-тонные, говорят про 12-тонные.
Ну, даже поменьше. Ну, надо вообще маленькие машины, как в Европе на маленьких городах. Они, наверное, таких не ездят, больших машинах.
Понятно, понятно. Надо пересматривать транспортный парк. Надо заниматься логистикой, а не говорить о том, что от этого продукты подорожают. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Тут как бы две проблемы. То, что меняют постоянно правила, вот это вот тоже как бы люди привыкают, уже работают под какой-то схеме.
Да нет, просто, правила, насколько я понимаю, правила меняют в одном направлении, просто потихоньку ужесточая их.
Да, но любое ужесточение и усложнение вызовет повышенные расходы на транспортировку, и, естественно, все это скажется на нас, на последующих потребителях.
Ну, а выход-то из этого какой, с вашей точки зрения?
Дефицита никакого не будет, будет просто повышение цен. Немножко богаче станет администрация города, ну, не администрация, бюджет города. А мы все немножко беднее станем.
Зато нам будет тише и экологичнее.
Да, да.
Понятно. Мы будем чуть беднее, но зато при этом вокруг нас будет более чистый воздух, и тишина будет по ночам соблюдаться. Дептранс сообщил, что проблем с доставкой продуктов в Москве не будет, а те, кто эти продукты доставляют, предупреждают мэра Москвы о возможных перебоях в поставке продуктов и росте затрат на логистику из-за новых правил передвижения грузовиков по городу.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А Григорий из Питера пишет, что ему домой продукты на трехколесном электроскутере доставляют. Григорий, а вы магазин? Ну, просто они-то говорят о том, что они не вам домой, а в магазин привозят. Ну, то есть чуть больше, чем трехколесный электроскутер может перевозить. А 877-й пишет, у нас двор, трактор снег убирает ночью. И ночью разгружают, видимо, в магазине близлежащем. В общем, кто хочет, тот все успевает и никому не мешает. А 459-й пишет, нет, мешают. У нас на Кременчугской по ночам убирают снег и скребут очень громко. Значит, плохо. И Александр Фельдман полагает, что нужно больше терминалов в районе МКАДа, тогда вырастет парк мини-грузовиков. Чтобы было больше терминалов, их надо построить, это деньги, а мини-грузовики это деньги, значит, мы опять возвращаемся к предположениям о том, что на логистику затраты вырастут, которые поднимут цены на товар. Ладно, для того, чтобы такой новый товар покупать, придется брать кредиты. И вот тут новость есть тоже. Граждане России смогут получать персональные кредитные рейтинги. Сегодня вступают в силу поправки в закон о кредитных историях. Сейчас попытаемся выяснить, а что бы это значило, ну, для нас, обычных граждан Российской Федерации. Мы знаем одно. Теперь можно будет запросить свой кредитный рейтинг. Более того, с определенной частотой можно будет запросить свой кредитный рейтинг бесплатно. Возникает один вопрос. Ну вот я, например, запросил бесплатно свой кредитный рейтинг, и мне стало от этого хорошо или плохо? Не очень понятно. Ну вот я, к примеру, узнал, что у меня плохой кредитный рейтинг. И что? Так я, наверное, и до этого догадывался так примерно. Но теперь я знаю точно. В общем, как меняет ситуацию на рынке кредитов для граждан все то, что произошло с сегодняшнего дня? Теперь, когда граждане смогут получать персональные кредитные рейтинги. Пока... Не очень понятно, но все-таки кто-то из вас следит за своей собственной кредитной историей. Вот вы, например, четко понимаете на сегодняшний день, можно вам идти за следующим кредитом или нет. Может быть, кто-то из вас абсолютно точно уверен, что вот прямо сегодня можно пойти за кредитом и дадут. Да, я не знаю свой рейтинг, но я точно знаю, что дадут. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, да, добрый день. По поводу еще эти доставки?
Ну, если совсем коротко, потому что мы уже меняем тему.
Совсем коротко, но вот интернет-магазин, вот дама, которая звонила, они теперь просто вот лично у нас платят больше.
Ну нет, это мы уже договорили. Не, мы уже поняли, что если все так, то значит мы просто будем больше платить. 7373948, а чтобы платить, нужны кредиты, и вот мы уже разбираем кредитные рейтинги. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да.
Вы знаете, кредитный рейтинг штука такая странная. Я неоднократно слышал, но у меня нет ни одного кредита. И если я вдруг задумаю его получить, вполне возможно, что мой кредитный рейтинг плохой именно потому, что я ни разу его не брал. Вот. То есть критерии вот этого кредитного рейтинга, они еще полностью не определены. Поэтому, ну, наверное, имеет смысл запрашивать, тем более бесплатно, изредка, чтобы понять, обломится тебе или нет, если ты пойдешь в банк спросить.
Понятно. А теперь Николай Мясников к нам присоединяется, исполняющий обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро. Николай Карпович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, что лично я, как гражданин Российской Федерации, получаю от того, что у меня появится персональный кредитный рейтинг?
В первую очередь, это доступ к получению кредитного отчета. Если раньше приходилось либо обращаться в отделение, как банков, так и отделения бюро кредитных историй, либо еще менее неудобно это отправлять нотариально заверенное заявление, чтобы в итоге получить свою кредитную историю. Самое главное преимущество, что теперь можно проходить через госуслуги, через ЕСЕ, идентификацию и таким образом получать уже в онлайн-режиме свою кредитную историю, свой кредитный рейтинг. Это в первую очередь. Второе то, что, безусловно, теперь гражданин может два раза в год бесплатно от одного бюро кредитных историй такой отчет получать. Это отчет, кредитную историю, там, рейтинг. Вот. Это тоже плюс. Раньше это было один раз бесплатно. Вот. Соответственно, это, наверное, такие важные вещи, что люди могут чаще пользоваться своими кредитными историями, видеть свои, наблюдать за своими кредитными историями и делать это более удобно.
Хорошо, тогда объясните, все ведь говорят, что сегодня новость такая, можно получить персональный кредитный рейтинг. Вы говорите, можно получить свою кредитную историю. Это какие-то разные цифры, данные, где история, а где рейтинг?
Расскажу. Кредитная история – это полноценная набор данных, да, это, по сути, информация в виде отчета с набором информации, там, ФИО, паспортные данные и непосредственно уже сами кредитная история, да, это график платежей, это набор кредитов, весь список кредитов, которые у данного человека есть, да, в том числе закрытые кредиты, история погашения. Вот, это непосредственно сырая информация. Да. Кредитный рейтинг – это скоринговый балл, это цифра, которая формируется, да, моделируется на основании кредитной истории. Да, у нас есть в бюро свои модели определенные на основании данных, которыми мы обладаем, то бишь кредитных историй. Мы выстраиваем скоринговые баллы, да, некие модели, которые дают оценку. Вот, соответственно, рейтинг – это непосредственно оценка, которая выдается вместе с кредитной историей.
Но наши слушатели обращают внимание, что скоринговый балл был и до этого. Теперь что-то поменялось?
Принципиально это не поменялось с точки зрения набора данных. Mm-hmm. Да, кредитная история осталась та же самая. Рейтинг можно было, скоринг можно было получать раньше и так, но сейчас просто это законодательно было еще раз подчеркнуто. Это раз. Во-вторых, самое главное, как я уже до этого заметил, это возможность проходить идентификацию через госуслуги и таким образом просто получить доступ уже в онлайн-режим.
Но это технологическая история. Теперь сразу несколько человек задают все-таки вопрос. Отсутствие кредитной истории – это плохо или хорошо с точки зрения получения первого в жизни кредита?
Знаете, это не хорошо, не плохо. То есть банки, когда оценивают кредитоспособность, платежеспособность человека, они смотрят как на кредитную историю, так и внешние данные, например, как он за штрафы платит, предположим, этого не найдешь в кредитной истории, да, полноценно, какой у него доход, контактные данные, те или иные, и так далее и тому подобное. То есть есть данные, которые не попадают в кредитную историю, соответственно, они не влияют на рейтинг. Вот. Поэтому для банка, который принимает решение, отсутствие кредитной истории, ну, в данном случае банки просто ссылаются на совершенно другие источники данных, и, как правило, это, скорее всего, больше хорошо, чем плохо, потому что если кредитная история есть, но она негативная, и, соответственно, человек плохо по ней платит, соответственно, это как больше негативный знак. Если он не брал кредит, не пользовался, наверное, тоже хорошо, поскольку раньше он в них не нуждался, и таким образом банки просто принимают решение на другом ограниченном наборе данных.
Хорошо. И последний вопрос. Александр Фельдман спрашивает, не станет ли эта инициатива первым серьезным шагом к системе социального доверия по китайскому образцу. Мы ведь действительно движемся. Есть черные списки, грубо говоря, у банков, есть черные списки у авиакомпаний. А китайская система социального доверия – это некая единая база подобного рода рейтингов для гражданина. С вашей точки зрения, такие перспективы есть?
Наверное, сложно комментировать некую модель социального доверия, китайскую модель социального доверия. Могу сказать следующее, что мы, конечно, рынок, и мы как рынок, часть рынка, стремимся к тому, чтобы рейтинг стал неким единым индикатором, понятным, доступным, прозрачным, чтобы люди могли бы ориентироваться на него и для себя, знаете, срабатывало некое уведомление, что если у него рейтинг низкий, соответственно, нужно что-то делать, иначе впоследствии не смогу получить кредит. Если он высокий, значит, у него есть уверенность в том, что он может пойти и получить кредит. Вероятность такая высокая. Да, это некий индекс доверия отчасти, да? Некий индикатор, на основании которого человек, регулярно оценивая свой рейтинг, свою кредитную историю, может оценивать свои шансы в получении кредита в будущем, да, того, как оценивать банк или микрофинансовую организацию.
Спасибо. Николай Мясников, исполняющий обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро, был с нами на прямой связи. Григорий из Питера пишет, но если до 50 лет кредиты не брал вообще, а тут решил взять, то дадут, конечно, но дадут 10 рублей. Немного дадут. 7373948. А кто вам сказал, что вам дадут больше, если вы, к примеру, брали кредиты и плохо их погашали до 50 лет? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня супруга очень сильно за этим следит. И себя, и за собой, и меня, соответственно, тоже контролирует. Вы знаете, доходит до того, что... Ну, она молодец, конечно, она сама просто банковский работник, в банке работает. И вот каждые полгода она берет абсолютно ненужный кредит. Показываю ребенку ноутбук в школу. Деньги в наличии есть? Нет, она возьмется обязательно в кредит. Пусть там 1-2 тысячи переплатит там за полгода, там, да, там за 8 месяцев, неважно. Но чтобы вот этот вот у нее рейтинг и кредитная история всегда была положительной. И вот вы знаете, ну, это дает свои плоды на самом деле, потому что расширяют и лимит кредита, и проценты. То есть все это вот банковский работник на самом деле за этим очень внимательно следит.
Ну, с другой стороны, действительно, ведь можно использовать эти кредитные деньги в пределах беспроцентных дней, насколько я понимаю, а так или иначе на кредитную историю это работает. Ты, в общем, даже и денег-то за кредит не успел заплатить, но при этом вернул все вовремя, подержав эти деньги несколько дней, скажем, до 60 дней, но у тебя есть кредитная история, и потом, когда действительно понадобятся деньги, у тебя будет больше возможностей. А Дмитрий Лесков обращает внимание, что уже сейчас, ну, через госуслуги же можно получить эту информацию, и Дмитрий уверяет, что все и решили это сделать. И сделать это уже невозможно, потому что запросов слишком много. Пишет Дмитрий Лесков там через Телеграм, на портале массовое затруднение по возникновению ошибки по услуге сведения о бюро кредитных историй. Есть ошибка отправки заявлений в ведомство. Во всяком случае, Дмитрий получил такой ответ из единой информационной системы. Есть знакомый, который плохо платит по кредитам, а реструктуризации проходит, и банки с удовольствием дают ему кредиты. Значит, не так плохо платит по кредитам. Вот как так, Павел Трейдер? 7373-94 8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот брал 2 раза кредит еще лет 7-8 назад в Сбербанк по 30-40 тысяч долларов. Ну, еще до кризиса. Но, знаете, сейчас вот Сбербанк мне дает привилегию такую по 10 тысяч рублей. Вот кредитная история моя.
Что такое по 10 тысяч рублей кредитная история?
Не по 10. 10 тысяч рублей, в смысле, вот они мне прислали, вы как хороший клиент, вам 10 тысяч рублей, вот эта карта, которая на 50 дней или что-то.
Ну, понятно. Не понял, но понял. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, может быть, просто о том, что вам лучше делают банки предложения. Но, с другой стороны, внутри банка это, в общем, без любой системы кредитных историй и так хорошо работает. 7373948, о чем говорим, действительно, задается вопросом 370-й. Мы говорим о персональных кредитных рейтингах. С сегодняшнего дня вы можете получить свою кредитную историю и вот этот скоринговый балл, который теперь называют кредитным рейтингом, узнать свой, который доступен и другим банкам, если вы обратитесь через госуслуги за соответствующим запросом. Но вот Дмитрий Лесков пишет, проблема возникла, ну, о том, что это можно сделать по закону, но пока не очень получается, потому что не очень работает. Он цитирует, судя по всему, кого-то, проблема возникла из-за неполадок в электронной системе ведомства, это, видимо, ответ ему от единой информационной системы. Мы сообщили о проблеме уполномоченным сотрудникам Центрального банка, обычно технические работы занимают до 3 рабочих дней, но может потребоваться больше времени. Приносим извинения и просим подождать. Скоро все исправят. В общем, граждане России теперь могут узнавать свою кредитную историю через госуслуги. Сегодня первый день, и, судя по всему, если вы действительно хотите это узнать бесплатно и через госуслуги, стоит подождать какое-то время. Прямо сейчас новости.